читать. Вы понимаете, мы с отцом все детство провели с книгой в руках. Я даже сама писала рассказы. Помните советский лозунг? «Всем лучшим в себе я обязан книге». Так вот это правда, темпераментно встряхивая блондинистыми кудрями, провозгласила женщина. Я хорошо помнила горьковскую цитату. Она висела у нас на стене в кабинете литературы. Сама в детстве, да и потом много читала. Поэтому сидела и спокойно кивала в ответ. А вот они... Патетический жест в сторону полноватой, слегка апатичной девочки лет 14, сидящей на стуле. Они вообще книг не читают. «А почему во множественном числе?» – спросила я. «У вас есть еще дети или вы имеете в виду поколение в целом?» «У меня одна дочь», – слегка смутилась женщина. «Но в общем, вообще-то я имела в виду ее и ее подружку Милу. Они всегда вдвоем с первого класса. Мила и сюда к вам хотела с нами прийти, но я решила, что это уж слишком». «Надо было взять», – я пожала плечами. «Подростки часто приходят ко мне вдвоем, им так безопаснее». «Ну, я не подумала. И ведь, понимаете, мы с отцом сделали все возможное. Буквально с рождения до школы каждый день читали Лизе вслух. Она очень любила слушать. Потом покупали всякие книги. Даже детские детективы и романы для девочек подсовывали ей. Записались в библиотеку, ходили туда каждую неделю. У нас самих дома большая библиотека. В ней почти вся русская классика и много зарубежной. Она постоянно видит книгу в руках у меня, у отца». «И ничего в результате?» – немного удивилась я. «То есть, Лиза, ты вообще-вообще никогда сама книг не читала?» «Да читала я!» – басом откликнулась Лиза и чихнула. «И сейчас читаю». В кармане ее кофты призывно пискнул какой-то гаджет. Девочка украдкой достала его и принялась со сверхъестественной, как мне показалось, скоростью нажимать на кнопки. «Убери!» – почти взвизгнула мать. «Я тебя предупреждала. Вы понимаете?» Я обратила внимание, что призыв к пониманию был у нее запевом почти каждой фразы. Вначале нам казалось, что все хорошо. В начальной школе она еще читала. В основном, конечно, всякую ерунду. Ужастики, детские детективы, потом романы для девочек. Но мы считали, что это ничего. Потом перейдет к более серьезной литературе. Подсовывали, как специалисты рекомендуют, всякую детскую классику. Ей, кстати, нравились советские рассказы про детей, например, «Драгунский». Телевизор мы тогда строго ограничивали. Один мультик и одна передача про животных. Компьютер тоже, полчаса не больше. И она читала каждый день. А вот потом горестная складка перерезала чистый лоб женщины. Понимаете, Лиза учится в хорошей гимназии. Им все время задают какие-то работы, рефераты, которые нужно искать в интернете, да и мобильники, коммуникаторы, чтобы мы были с ней на связи. Они тоже выходят в сеть? «Может быть, надо купить Лизе электронную читалку?» – предложила я. «Уже давно купили», – махнул рукой мать. «Я ей сама туда закачала 200 отличных книг. Не помогает. Понимаете, мы с отцом уверены, наша культура и наша история запечатлены преимущественно в книгах, в текстах. Визуальный ряд – это совсем не то. Если не читать книг, у человека в душе, в уме не формируются многие важные вещи. Вы согласны?» «Пожалуй, да», – кивнула я. «Вот видишь, и доктор согласен». «А по школьной программе-то ты читаешь?» – спросила я у Лизы. «Конечно. И еще много». «В сокращенном виде по преимуществу», – пояснила мать. «А еще это из интернета. И про качество я вообще молчу. Из последнего, представьте, девушка полюбила вампира. Он тоже ее полюбил, но не может с ней переспать, так как боится, что он ее загрызет в процессе. И вот на протяжении чуть не десятка томов совершенно невозможным языком эта проблема мусолится». «Сумерки», догадалась я. «А вас в подростковом возрасте эта проблема не волновала?» спросила я у нее. «Какая? Любви к вампиру?» «Нет, желание и невозможности в любви, в том числе и в плотском аспекте». Женщина очень симпатично покраснела, должно быть, вспомнила о чем-то конкретном, и ровно в этот момент заинтересовалась происходящим в кабинете. «Скажите, пожалуйста», – продолжала я, – «вот вы сами в детстве много читали, и вам легко будет вспомнить. Вы обожали школьную классику?» «Да нет, то есть, ну, Лермонтов мне нравился, потом Байрон и еще Грибоедов почему-то. А так мы детское читали, и про приключения, научную фантастику. А что именно вы искали и, если везло, находили в книжках своего детства. Только не врите, пожалуйста». Мать уже открыла рот для ответа, но моя последняя фраза остановила готовую сорваться с ее языка сентенцию. Она надолго задумалась, потом медленно произнесла. «Ответы на какие-то детские и подростковые вопросы. Дети, подростки, такие, как я, и наоборот, совсем не такие. Как они поступают, думают, чувствуют, другие миры фантастики, как они устроены, какие-то смелые научные допуски. Спасибо. Ваша дочь и ее друзья ищут ровно то же самое. И наша культура действительно все еще преимущественно текстовая. Но вот насчет «дети не пишут, не читают». Понимаете, тут произошло то, что ревнители детского и подросткового чтения почему-то категорически отказываются замечать. Дети ушли внутрь текста, стали с ним на равных. И, решая свои задачи, читают и даже пишут не меньше, а больше, чем мы когда-то. Как это? Не поняла. Вот представьте себе обычного молодого человека конца 80-х. Ни гуманитария, ни журналиста. Писал ли он в предыдущие 5 лет хоть что-нибудь, кроме школьных сочинений, из-под палки? Писал. Поздравительные открытки бабушки в Таганрог на Новый год и 7 ноября до 7 класса. Потом отказался наотрез, как не стыдили. И записку в 8 классе. «Лиза, пошли сегодня в кино». А такой же современный юноша или девушка? Они пишут и читают практически постоянно, десятки и сотни страниц. Электронную почту, смски, твиттеры, шмиттеры, ленты друзей, новости, переновости. Каждый из них к 15 годам сочинил уже не один десяток как бы рассказов. Все про себя любимого и про своих друзей. В живом журнале или во ВКонтакте придумал и описал десяток героев и биографий в компьютерных играх. «Да-да!» – включилась Лиза. «Вы знаете, с Милой как придумали? Вот Белла, это из «Сумерек», ну вы знаете, хочет быть с Эдвардом, но у нее есть любимая подруга, которая решает любой ценой оставить ее в мире живых людей, и Белла не знает, как ей поступить». «Очень интересно», – совершенно серьезно и искренне сказала я. «И что же вышло?» «Мы еще не дописали», – сказала Лиза и добавила с гордостью. «У нас в группе 148 френдов тоже ждут, чем все кончится». «Ну, запиши меня, 149-й», усмехнулась я, «и подумай вот о каком ходе. А что, если подруга тоже полюбила, но человека, и теперь они сравнивают ту и эту любовь из мира живых и из мира мертвых?» «О-о-о!» Лиза немного задумалась, а потом сказала, «Спасибо, а можно я теперь выйду?» «Миле пошла звонить», вздохнула мать. «Так вы думаете, ничего страшного?» «Думаю, ничего», – сказала я. «Их способ работы с текстами и образами отличается от нашего. Они не смотрят снизу вверх на глыбу Толстого, они просто живут внутри своих и чужих текстов, плещутся в них, как рыба в океане, дополняют письменный язык смайликами и интерактивом, на ходу переделывают его. Вы уверены, что это шаг назад по сравнению с вашим книжным детством?» «Я не знаю. Я думаю об этом». «И ты понимаешь, Милка?» Тогда она ему говорит. «Давай мы их познакомим и посмотрим». Несся из коридора низкий звучный голос Лизы. А Эдвард, конечно, отказывается. Ему и подругу-то эту давно сожрать хочется. А я вдруг поняла, что мне и в самом деле интересно. Кого же в конце концов выберет Белла в Лизином Милином варианте книжной реальности и как девочки этот выбор обоснуют?